Поэтому, в общем, у каждого из нас, кто готовил второй том и готовит другие тома, я сейчас представлю. И еще, что бы я хотела сказать здесь, почему я очень рада, что, ну, как-то сошлось, что мы, наверное, должны были представить этот том, когда Анастасия Георгиевна обратилась к нам, что вот давайте устроим презентацию в библиотеке Федорова. Это действительно, наверное, резонно, потому что Федоров занимает большое место в комментариях второго тома. Поэтому вы, когда откроете эфирный тракт, который комментировала и готовила Дарья Сергеевна Московская, вы увидите там Федорова с постоянным обращением, и вы увидите, как работает, как вскрываются источники некоторых очень странных, казалось бы, платоновских образов через Федорова. Поэтому это тоже резонно, что в библиотеке Федорова представляется том. Все-таки Федоров был в библиотеке личной Платонова, и, естественно, среди тех его спутников во всей его творческой жизни. У нас сейчас, как бы я немножко расскажу, чтобы пошире, у нас в работе группа, в общем, мы в плановой организации, у нас есть свои обязательства. Вот мы сейчас даем, наверное, как все организации, пятилетний план работы. Вот мы вернулись в пятилетки планирования, вот и мы сдаем пятилетний план работы. У нас, конечно, есть огромная ответственность и перед внуком Платонова, который архив все-таки доверил институту нашему. И есть свои обязательства. Поэтому, скажем, по обязательствам мы планируем в эту пятилетку 2017-2021 год, мы обязаны выпустить тома, которые находятся у нас в работе, в группе. То есть это не только второй том. У нас фактически завершается работа над четвертым томом. В двух книгах он будет, как и первый том. Я представляю Наталью Ильиничну Дужину, она и ответственный редактор этого тома, и комментаторы, в общем, Котлована, Ювенильного моря, Шарманки. Представляю ученого секретаря нашей группы и также участника работы над четвертым томом и комментатора впрок Наташу Наталью Владимировну. Умрюхину. Я представляю вам Елену Алексеевну Попкову. Она готовит у нас третий том «Чевенгур». Еще у нас в работе пятый том, мы в этом году запустились, и в этом году мы должны завершить работу над первой книгой шестого тома. Шестой том в трех книгах планируется. Вот если мы выполним пятилетний план, то за ближайшие 5 лет мы должны сдать производство, закончить работу над третьим, четвертым, двух книгам, пятым и шестым в трех книгах. И на следующий год, скажем, мы планируем выпуск второго архива, который выйдет с Чевенгуром, книги «Архив Платонова», и также «Страны философов». Вот материалов, которые по, не только по конференции, но и по конференции Андрея Платонова и его современники, которая у нас проходила. Ну, мы такой, Платонов, такое громадье, почти как в Ювенильном море, да, у нас есть такое свои планы, и мы, конечно, постараемся их выполнить, хотя, еще раз повторяю, это та работа, где очень часто приходится говорить себе, и вообще это наш кодекс, приступая к работе над тем или текстом, которым, казалось, ты писал все и статьи, говорить, что я ничего об этом тексте не знаю. То есть, если ты не сделаешь себе такую установку, ты ничего не сделаешь. Вот это, я всегда говорю, тезис Достоевского «Смирись, гордый человек» относится прежде всего к филологам. Да, к филологам, потому что перед нами огромные планеты, которым иногда, я бы сказала, не то что говорить страшно, да, подступиться страшно, потому что это грандиозное создание, как Платонова, это, безусловно, и здесь очень-очень много чего надо еще самим передумать и отказаться от того, что ты раньше считал. Это всегда не так просто. Вот, я думаю, что сейчас кто-нибудь еще из наших расскажите что-нибудь свое, родное. И да, еще в чем бы я хотела сказать, последнее, что я не сказала, а тем более я обязана в этой аудитории сказать, потому что именно из этой аудитории в пространство интернета ушло известие, что этот том, что при издании этого тома Мы забрали деньги от писем Алексея Максимовича Горького. Лидия Алексеевна Спиридонова поделилась. Я вам объясню, чем это связано. Денег на издание академическое собрание сочинений в Академии нет. Работаем мы, потому что мы будем работать. Работаем так мы, работаем так в Пушкинском доме. На издание не выделяется строка, но мы все равно будем делать и будем издавать. Да? И поэтому, естественно, вдруг, когда это вот в марте, да, вышел он? Да, в конце марта он вышел, в начале апреля. Вдруг в апреле директор института на дирекции института показывает том и говорит, вот у нас вышел том, да, не объясняя источников финансирования этого издания. Я думаю, Лидия Алексеевна решила, что, конечно, забрали у них деньги и отдали, что это я, наверное, выбила какими-то, не знаю, своими ухищрениями. Нет, нет, мы были в такой же ситуации. С конца, наверное, декабря того года или уже раньше, я всегда говорила, у нас готов практически оригинал-макет, в который вложилась институт и вложилась группа собрания сочинений. Мы сами оплачивали корректуру. И я всегда говорила, ну кто-нибудь дайте денег. Я ходила с этим везде, где могла. И деньги дал губернатор Воронежской области, к которому я обратилась в буквальном смысле в феврале месяце, вот просто так, когда была там на заседании. И просто сказала, помогите, и будет вам слава. Вот, слава. Поэтому целая страница. И я, это действительно слава. Вот если бы наши бизнесмены понимали, где им слава. Да, и это не на всякое чушь давать. А вот так пройдет 10, 20, 100 лет. А здесь будет страница с благодарностью губернатора. А целая страница, представляете? Это очень много. И Алексей Васильевич выделил день.
В историю навсегда.
А я говорю, этим вы войдете в историю. Ничем другим. Все остальное ваши банкеты прожрут. Да, вообще просвистят. Или какие-то там призы. Бог знает чего. Это все. А это вы это навечно войдете в историю. Вот. И я так и сказала, в прямом смысле.
Я записываю для людей, которые сейчас должны на книгу забыть. Просто слова, списываю слова.
Ну, я считаю, что это просто какое-то обращение к нашему бизнесу с разъяснением их выгоды здесь, грубые, да? Вообще у нас просто не ведется. И, конечно, нас и финансировала организация. Естественно, мне очень понравилось у нее название «Воронежская». Наше общее дело почти. Вы знаете, так вот. И тоже вообще вот. И в результате это решилось просто. Просто был договор уже заключен с типографией. Я этих денег, чтобы не подумали, что я вот и у Горького взяла деньги у губернатора, я этих денег не видела, они сразу ушли в типографию. Точно был выставлен счет, и Воронеж оплатил эти деньги. Я просто благодарна. Любимый город Платонова. Это как это? Где он был в Афродите? Он приехал в любимый город. Да? И вот любимый город выпустил этот том. Я надеюсь, что любимый город и поставить памятник Платонова в Москве. Этот вопрос уже решается. Решается именно в Воронеже. Если в нашей счастливой и бедной Москве нет никаких, ну я не знаю, банков или еще каких-то вот таких богатых людей, которые бы оплатили, скажем, постановку памятника Платонова в Москве. Нет общественности, которая выступила с этой инициативой, хотя памятники в Москве растут, да, и никакого уже и смысла ты не понимаешь. Но я думаю, Платонов памятник не рукотворный себе поставил, поэтому я думаю, что и рукотворный тоже будет поставлен, и я надеюсь, благодаря Воронежу. В этом тоже, и, как я сказала губернатору, сзади на памятнике будет написано «Установлен Воронежской губернии». Да? И это тоже, наверное, вот получается удивительным образом, но пока воронежская власть ведет себя с большим пониманием масштаба Платонова, чем
Москва.
Это очень обидно, потому что просто обидно и непонятно, и я думаю просто, что наши власти и даже понятия не имеют.
Нет, или федеральный же все-таки архив помогла бы.
Выкупить архив? Федеральная власть не имеет никакого, ни одна власть не имеет никакого отношения к выделению средств на покупку архива. Я думаю, что нам бы ни одна федеральная власть деньги не выделила.
А кто дал деньги на архив?
А на покупку дал президент Юрий Сергеевич Осипов и президиум Российской
академии.
То есть
это Российская академия.
Я думаю, благодаря
наук.
Этому.
Та самая академия.
Которой теперь уже нет.
Которая уже
нет. А вот, ну потому что ее нет в том виде, как она была. Потому что мы теперь институты не имеем никакого отношения к Российской академии наук. И нам бы не могла сейчас Российская академия наук вкладывать деньги для института, который находится в другом ведомстве. Вот, если объяснять кратко ситуацию. Но теперь вернемся все-таки к Платонову и к рассказу о нем.
Да?
Я, да, все. Да. Девочкам,
я надо представить.
А я представила,
гостям.
Да.
Вы представили?
Еще да. Можете представить.
Можно представить. Наталья Умрюхина, вот, Елена Попкова. Елена, ну, во-первых, Елену многие здесь знают, потому что она неоднократно у нас выступала, вот, и делала здесь доклады замечательные, и мы ждем лекцию как раз вашу в июне о Всеволоде Иванове. А вообще вот она тоже дочь человеческая, потому что она внучка писателя Всеволода Иванова. И тоже совершенно вот по-новому представляет его образ и его творчество. Вот архив он раскрывает писателя вообще в целостности, объемности, полноте. Это вот то, что у нас как раз Лена Попкова делает. И Наталья Дужина занимается прежде всего драматургией Платонова.
Нет.
Дочурка.
Котлован
вы делаете, да?
Да, я сказала.
Нет, я просто помню про шарманку.
Шарманка и все, мышленники.
Прекрасно.
Но это много значит.
Это много значит вообще-то. Я почему-то, ну вот это как бывает такая визитная карточка. Вот кто кого, что называется, сделал. Вот у меня как-то с шарманкой ассоциируется. Вот Наталья Дужина. И вот, пожалуйста, вы как?
У нас нет, понимаете, нет Елены Викторовны, Елены
Роженцевой,
Антоновой, Елена нет Елены Антоновой. Александровны Роженцевой, нет Дарьи Сергеевны Московской, нет Маши Богомоловой, потому что у нас еще и ребенок в группе родился в этом году, у нас так
сын внук Палка.
Теперь, да, сын Палка. И нет Люды Суровой, она в отпуске, подготовителей 6-го тома. Но вот те, кто смогли сегодня, пришли.
Да. Ну, кто из вас начнет? Наташа, давайте вы.
Да вы знаете, ну я, честно говоря, такой только совсем начинающий ученый, я бы хотела дать слово коллегам.
Может быть, какие-то вопросы на самом деле, потому что я к этому тому имею очень маленькое отношение, малюсенькое. У меня там один рассказ и все, и я не знаю даже, все остальное у меня в другом томе, поэтому...
Родственники Платонова есть сейчас?
Или... Конечно.
Вот,
как они с вами контактируют?
Они, я бы сказала, спасибо за вопрос. Есть родственники, есть внук Платонова. И первая презентация второго тома состоялась у нас в подвале в платоновской группе, когда пришел Антон Мартыненко, внук, со своей супругой и отцом. Михаил Александрович Мартыненко здесь.
Михаил Александрович, да.
Вот, и поэтому мы постоянно контактируем. Ну, во-первых, я бы хотела сказать, что собрание сочинения началось благодаря дочери Платонова Марии Александровны. А если бы она не пришла в Институт мировой литературы в 92-м году, то я бы думаю, что мы бы сегодня не находились на этом этапе, на каком мы находимся. Мария Александровна открыла частично архив, поэтому мы смогли работать. Поэтому мы в самом, можно сказать, вот в таких отношениях, и она работала до смерти. Вот, когда она ушла, безвременно, конечно, для нас это была большая потеря. И это тоже редкий случай, при всем том, что мы, у нас и другие наследники в институте работали. Мария Андреевна открыла ряд материалов тогда, разрешила готовить записные книжки и какие-то другие произведения. Мы потихоньку набирались опыта. Эта работа, ну, здесь постоянно учишься. Ну, вот так. Спасибо за вопрос.
Елена Алексеевна, ну, предваряю ваше выступление у нас юнское.
Ну,
Моя роль в этом томе тоже крайне маленькая. Уж если Наталья Владимировна говорит, что она начинающий текстолог, то я вообще не знаю, что я должна сказать.
Мы все что... начинающие текстологи.
Да, собственно, рассказ, который вошел во второй том, это первое произведение Платонова, которое мне посчастливилось комментировать. И я лучше скажу о том, как интересно шла вот эта работа по комментированию текстов. То есть вот каждый, кто... готовил такой комментарий, он писал некий текст, давая конкретные материалы к тем реалиям, которые упомянуты в произведении. И вот этот текст мы приносим на обсуждение, и вся группа, и Наталья Васильевна говорят всякие...
вопросы.
Задают вопросы. Говорят о том, что вот есть еще вот такое слово, вот почему-то оно не откомментировано, это всегда ужасно. Вот. И, конечно, это очень серьезная школа, такая школа смирения, что ли. Перед текстом как-то Наталья Васильевна в одной из статей писала, что текстология наука кроткая и коллективная. Вот вся наша работа, она примерно такая, потому что... можешь все что угодно напридумывать, и кажется, что вот так все интересно получается. Да. Вот как я рассказ комментировала, называется «В окрестностях одной тюрьмы», который вошел в этот том. А там речь идет об ученом из Императорской академии наук, который примерно в 1897 году, то есть за 20 лет до революции, приезжает в некий провинциальный город, дабы статистически доказать, некие расовые, найти корни, расовые признаки, по которым можно установить великий народ. Ну и вот я нашла множество всякой интересной информации про национальные общества, про методы антропометрии. Была такая в начинающей кунсткамере отрасль науки, которая занималась сравнением черепов, формы головы, формы пальцев, для того, чтобы определить разные расы. А там речь идет как раз о научном признаке расы, который пытается открыть этот самый ученый. И ужасно все это было интересно. Я там 16 страниц этого комментария, помнится, написала. Непонятно было только одно. С чего бы Андрей Платонович Платонов вот в начале 27-го года ко всему этому обратился? И Наталья Васильевна, которая очень меня похвалила за эту мою первую работу, и я так воспряла духом. А вдруг как-то говорит, да, знаете, Лена, наверное, тут вот посмотрите, вот в «Красной газете» была такая статья про перепись населения. Может быть, все дело в этом? Я смотрю «Красную газету», а потом еще смотрю «Тамбовскую правду», и разворачивается вообще совершенно другая картина. Все 16 страниц оказываются в Николае. Ну, то есть они нужны, потому что там они какие-то реалии комментируют. Но, в общем, все совсем было не в этом дело, а в том, что действительно вот в конце 26-го года проходила перепись населения, и в «Красной газете», и в «Тамбовской правде» появились статьи о том, как члены Академии наук, это был Вениамин Петрович Семенов, да, Семенов Тяньшанский, сын того Семенова Тяньшанского, который как раз в 1897 году участвовал в первой переписи населения. И по результатам этой переписи была опубликована книга ученого, о котором я, честно скажу, не имел никакого представления, что он все это изучает. Это Дмитрий Иванович Менделеев, которого мы все знаем. Ну, наверное, кто-то еще знает и то, чего я не знала. Но я знала только периодическую систему. А оказывается, в 1906 году он выпустил замечательную книгу «К познанию России», где определил центр населенности России.
Народонаселения.
Центр народонаселения России. И этот центр народонаселения как раз пришелся на Тамбовскую губернию. И вот 4 февраля в «Тамбовской правде», где Андрей Платонов сотрудничал, появилась статья «Где центр населенности СССР?». А в рассказе, собственно,
про это и речь.
Так что вот такой вот у меня был опыт понимания того, что не все так просто в этом комментарии, конечно.
Это мы все проходим такое. Но понимаете, вот я на первый раз писала, действительно, вот у меня Тамбов получался, и как бы там вот больше всех лютовал Градов.
Я посмотрела в борьбе за ЦЧО, ну, это административно-территориальная реформа, которая описывается здесь, это особая тема, можно... Я специалистом по истории создания ЦЧО стала. И я поняла, что больше всех лютовал не Градов, а больше всех лютовал Воронеж. Это потрясающе, когда... И они доказывали, и там, что Градов послал там целую три тома. Не Градов посылал такие доказательства, а Воронеж. То есть, и ты сидишь и думаешь, ничего себе. То есть, ничего себе. То есть, мы ничего, получается, не знаем до того, как не восстановим вот это все замес такой, да, вот с этим, да. И ведь это в 27-м году напомнить о Менделееве. Это так осторожно в «Красной газете» было сделано, не просто перепись, а там и упомянули, что вот это была еще такая книга. И, потому что в 27-м году, какой вам вспоминать «Познание России» Менделеева? Этот труд уже был списан, но надо было его читать, потому что вообще, если мы хотим понять, что нам Платонов рассказывает, да, что он реально было в 27-м году. Поэтому... У нас там чего только нет в комментариях, я бы сказала. Да, спасибо, Лена. Наташа комментировала, только зря не расскажет. Ну, расскажите про котлован, расскажите про пруд.
Конечно. Совсем коротко, да, у меня тоже такой вот...
А вот Наташа такой... сейчас вот эти Лена, очерки...
Начинаешь, открываешь для себя такие миры, когда прочитываешь, стараешься прочитать текст Платонова, обращаясь к возможным источникам того, о чем он пишет. Это периодика, архивы. И заходишь в такие области, в которые, казалось бы, ну, никогда бы не зашел нибудь Платонова. Это и машино-тракторные станции.
Наташа специалист по МТС. Платонов его очень любил.
Да, овцеводство. Все такие технические, конкретные проблемы, которые волновали художника нашего, писателя, вот, которые были тогда, в то время ставились. И вот действительно открывается, ну, только маленькую тоже деталь такую вот совсем конкретно. Аплодирующий аппарат там готовят мастеровые вовпрок. И, ну, казалось бы, такой сатирический образ, можно обратиться к истории подобных образов в русской литературе классического периода. 19 века, а оказалось, что в это время, когда активно развиваются, ставятся радиоустановки, да, происходит развитие радио, активно обсуждается в соответствующих журналах проблема акустической декорации. Ну, для того, чтобы, да, по радио передавать и взрывы восторгов масс, как у Платонова, и различные приборы предлагают изобретатели, в том числе вот из народа, да, по-разному они назывались, обсуждались, какой лучше выбирался. Вот столько знал Андрей Платонович,
что происходило,
да, что вот, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к этому, нужно, конечно, такие пласты через себя пропустить, посмотреть, прикоснуться. И это, конечно, большое счастье, очень интересно в этом. Это жизнь, это то, в чем он жил.
Да. Это еще такое низовое, народное, какое-то ее восстанавливает. А где ее? Мы мало знаем, да, документов. Вот документы того времени. Только там газеты, периодика, архивы. Это, конечно... Вот это же, Наташа, вы изучали отдельная история сотрудничества его, и когда он писал об обществе друзей радио ОДР, да? Это же все. Потом он ездил действительно на эти... Наташа съездила в Ульяновскую область по следам его командировки туда, и мы открываем персонажей реальных, которые были. Да, и это вообще, надо сказать, ну, я думаю, когда-то же будет... Это же будет же энциклопедия, но это до нее еще далеко. А, как будет такая тема «Современники Платонова». Их же надо всех
собрать.
Они должны быть с реальными биографиями. Не то, что там мы напишем писателей современников. У Платонова целый пласт современников. Инженеры, мелиораторы, конструкторы, да, изобретатели, они же у него в записных книжках есть, да, а мы их должны восстановить, он их любил больше, чем писатели, и с ними он любил общаться. И вот здесь Да, и вот здесь мы становимся, ну, потихоньку какие-то вот восстанавливаются кусочками, небольшая информация собирается. И, наверное, будет вот так собираться. Платоноведение в такое, оно молодая наука.
В Воронеж ездили.
И в Воронеж, и Тамбов по много раз. Это же.